9. Я вернулся в гостиницу по берегу. Портье объяснил, как найти единственную в поселке книжную лавку, где я смог купить чистую бумагу и авторучку, пролежавшую на витрине с незапамятных времен. Вооружившись таким образом, я закрылся у себя в номере. Я подтащил к окну стол и заказал термос с кофе. Битый час я созерцал озеро и горы, прежде чем вывести первое слово. Я вспомнил старую фотографию, подаренную мне Кристиной. Тот снимок, на котором девочка ступает по деревянной пристани, вдающейся в море, и происхождение которого оставалось для нее загадкой. Я представил, как иду по этой пристани, ступая за ней след в след, и постепенно потекли слова, и стал в общих чертах появляться набросок маленького рассказа. Я понимал, что описываю историю, которую Кристина не сможет вспомнить. Историю о том, как она очутилась девочкой над мерцающими водами, за руку с незнакомцем. Я собирался написать историю воспоминания, которого не существовало. Воспоминания об украденной жизни. Образы и свет, исходившие от текста, вернули меня снова в старую сумеречную Барселону. Ведь мы оба были плотью от плоти ее. Я писал, пока не село солнце. В термосе не осталось ни капли кофе. Замерзшее озеро заблестело отраженным светом голубоватой луны, а у меня заболели глаза и пальцы. Я бросил ручку и собрал со стола исписанные листы. Я не слышал, как портье стучал ко мне в дверь, спрашивая, намерен ли я спуститься к ужину. Я крепко заснул, вдруг уверовав, что слова, даже мои, обладают целительным свойством. В таком духе прошло дня 4. Я просыпался на рассвете и выходил на балкон, чтобы полюбоваться, как солнце окрашивает в красный цвет озеро, лежавшее внизу, у моих ног. Я приходил в санаторий примерно в 8:30 утра и обычно встречал доктора Сан-Хуана, смотревшего на сад, сидя на ступеньках парадной лестницы с дымящейся кружкой кофе в руках. «Никогда не спите, доктор?» — спрашивал я. «Не больше, чем вы», — отвечал он. Около 9 доктор провожал меня в комнату Кристины и открывал дверь. Мы оставались наедине. Я всегда находил ее в одном и том же кресле у окна. Я ставил рядом стул и брал ее за руку. Она едва осознавала мое присутствие. Потом я начинал читать ей отрывки рассказа, написанные для нее накануне. Каждый день я начинал читать сначала. Иногда я останавливался и, подняв глаза, с удивлением видел подобие улыбки на ее губах. Я проводил с ней весь день. Ближе к вечеру снова приходил доктор и просил меня уйти. Потом я блуждал по пустынным улицам под снегопадом, возвращался в гостиницу, ужинал, поднимался к себе в номер и продолжал писать, пока усталость не валила меня с ног. Дни утратили название. На 5-й день, как повелось, я вошел утром в комнату к Кристине и увидел, что кресло, где она обычно сидела, пустует. Я встревоженно принялся озираться и нашел ее скорчившейся на полу. Она сидела, съежившись в углу, обнимая руками колени, с лицом залитым слезами. Заметив меня, она улыбнулась, и я понял, что она узнала меня. Я встал на колени рядом с Кристиной и обнял ее. Наверное, я никогда не был так счастлив, как в те жалкие мгновения, когда ощущал ее дыхание на своем лице и видел, что в ее глазах сияет частица прежнего света.
«Где ты был?» — спросила она.
В тот день доктор Сан-Хуан разрешил мне вывести Кристину на часовую прогулку. Мы дошли до озера и сели на лавку. И Кристина начала пересказывать мне свой сон. Историю девочки, которая жила в темном городе-лабиринте. Улицы и дома города были живыми и питались душами своих обитателей. Во сне, как в рассказе, который я читал ей день за днем, девочке удалось спастись. Она очутилась на пристани, вдававшейся в бескрайнее море. Девочка шла рука об руку с незнакомцем без имени и лица, который спас ее и теперь провожал до конца деревянного настила над водой, где кто-то ждал ее. Кто-то, кого ей ни разу не удалось увидеть, поскольку сон, как и мой рассказ, оставался неоконченным. Кристина смутно вспоминала виллу Сан-Антонио и доктора Сан-Хуана. Она смутилась, рассказывая, что ей показалось, будто на прошлой неделе доктор сделал ей предложение. Время и пространство смешались в ее представлении. Иногда Кристине чудилось, что ее отец лежит в одной из палат, и она приехала навестить его. Минутой позже она не могла вспомнить, как очутилась в санатории, а порой даже не задумывалась об этом. Кристина вспоминала утро своего таинственного исчезновения и что я ушел покупать билеты на поезд. Но временами ей казалось, что это произошло вчера. Иногда она путала меня с Видалем и просила прощения. Случались мгновения, когда ужас искажал ее лицо и дрожь сотрясала тело.
«Он приближается», — говорила она. «Я должна идти, пока он тебя не увидел».
Тогда она погружалась в продолжительное молчание, переставая осознавать мое присутствие и окружающий мир, словно нечто увлекало ее в отдаленное и недоступное место. Шли дни, и я начал постигать печальную истину, что Кристина потеряла рассудок. Надежда, вспыхнувшая в первый миг, обрела привкус горечи. Возвращаясь на ночь в свою келью в гостинице, я порой чувствовал, как в душе разверзается знакомая бездна мрака и ненависти, оставшаяся, как я думал, в далеком прошлом. Доктор Сан-Хуан, наблюдавший за мной столь же терпеливо и внимательно, как за своими пациентами, предупреждал, что подобное произойдет. «Вы не должны терять надежду, друг мой», — внушал он. «Мы делаем большие успехи, поверьте». Я послушно соглашался и приходил день за днем в санатории, чтобы повести Кристину на прогулку к озеру, выслушать путанные обрывки ее воспоминаний, которые она повторяла десятки раз, но каждый день открывала их для себя заново. Кристина каждый день спрашивала, где я был, почему не вернулся за ней, почему оставила одну. Каждый день Кристина смотрела на меня из глубины невидимой своей клетки и просила обнять. И каждый день, прощаясь, она спрашивала, люблю ли я ее, и я неизменно отвечал: «Я всегда буду любить тебя. Вечно». Однажды ночью меня разбудил громкий стук в дверь гостиничного номера. Было 3 утра. Плохо соображая, я дотащился до двери и увидел на пороге одну из медсестер санатория.
«Доктор Сан-Хуан просил меня привести вас».
«Что случилось?» Через 10 минут я входил в санаторий «Вилла Сан-Антонио». Крики были слышны даже в саду. Кристина заперлась у себя в комнате. Доктор Сан-Хуан, выглядевший как человек, не спавший неделю, с помощью 2 санитаров пытался выбить дверь. Было слышно, как Кристина внутри кричит и бьется о стены, опрокидывая мебель и сокрушая все, что попадалось на пути. «Кто с ней в комнате?» — спросил я, похолодев. «Никого», — отвечал доктор. «Но она с кем-то разговаривает», — возразил я. «Она одна!» Прибежал охранник с толстым металлическим ломом.
«Вот все, что есть», — сказал он.
Доктор кивнул. Охранник вогнал лом в щель замка и принялся его ломать.
«Как она ухитрилась закрыться?» — спросил я.
«Не знаю». Впервые я заметил тень страха на лице доктора, избегавшего смотреть мне в глаза. Охранник почти доломал замок своей железкой, как вдруг по ту сторону двери воцарилась тишина.
«Кристина!» —
позвал доктор. Ответа не последовало. Дверь, наконец, подалась и резким толчком распахнулась внутрь. Я устремился вслед за доктором в помещение, погруженное в темноту. Окно стояло нараспашку, и ледяной ветер гулял по комнате. Стулья, столы и кресла были перевернуты и поломаны. Стены покрывали пятна, которые в первый момент я принял за беспорядочные мазки черной краски. Но это была кровь. Кристина исчезла. Санитары выбежали на балкон, обшаривая глазами сад в поисках следов на снегу. Доктор озирался по сторонам, высматривая Кристину. Неожиданно мы услышали смех. Он доносился из ванной комнаты. Я бросился к двери ванной и открыл ее. Пол россыпью покрывали битые стекла.
Кристина сидела, привалившись к чугунной ванне, точно сломанная кукла. Руки и ноги у нее кровоточили, покрытые порезами и ранками, из которых торчали острые края стекол. Ее кровь все еще стекала по трещинам, паутиной, затянувшим зеркало, разбитое ударами кулаков. Я обнял Кристину и поймал ее взгляд. Она улыбнулась.
«Я его не пустила», — сказала она.
«Кого?»
«Он хотел, чтобы я забылась, но я его не пустила», — повторила она.
Доктор встал на колени рядом со мной и осмотрел порезы и раны на теле Кристины.
«Пожалуйста»,
— пробормотала она, отстраняясь от меня.
«Не сейчас».
Один из санитаров побежал за носилками. Я помог ему уложить Кристину и держал за руку, пока ее несли в амбулаторию. Там доктор Сан-Хуан сделал ей укол транквилизатора, почти мгновенно погрузивший ее в бессознательное состояние. Я оставался около Кристины и смотрел в глаза, пока ее взгляд не превратился в пустое зеркало. Тогда медсестра взяла меня за локоть и деликатно выпроводила из кабинета. Я застыл посреди коридора, в темноте, разившей дезинфицирующим средством, с обогренными кровью руками и одеждой. Я прислонился к стене, потом медленно сполз на пол. На следующий день Кристина очнулась. Она лежала, привязанная кожаными ремнями к кровати, заточенная в комнату без окон, единственным освещением которой была желтоватая лампочка под потолком. Я провел ночь, сидя в углу на стуле и глядя на нее, и полностью потерял представление о том, сколько прошло времени. Кристина открыла глаза внезапно, с болезненной гримасой, давали о себе знать многочисленные порезы и раны, покрывавшие ее руки.
«Давид?»
— позвала она. «Я здесь», — откликнулся я. Я приблизился к кровати и склонился над Кристиной, чтобы она увидела мое лицо и безжизненную улыбку, которую мне удалось выдавить.
«Я не могу пошевельнуться».
«Ты привязана ремнями. Для твоего же блага. Как только придет доктор, он тебя развяжет».
«Развяжи меня сам».
«Не могу. Только доктор имеет право».
«Ну, пожалуйста»,
— взмолилась она. «Кристина, лучше, если...»
«Пожалуйста!»
В ее глазах отражались боль и страх, но главное, в них светилось ясное, незамутненное сознание, чего я не видел ни разу за все то время, что посещал ее в санатории. Она вновь стала собой. Я развязал два верхних ремня, оплетавших ее плечи и пояс, и ласково погладил ее по щеке. Кристина дрожала. «Тебе холодно?» Она качнула головой. «Может, позвать доктора?» Она снова отрицательно покачала головой.
«Давид, посмотри на меня».
Я присел на край кровати и заглянул ей в глаза.
«Ты должен уничтожить ее», — сказала она.
«О чем ты?»
«Ты должен уничтожить ее».
«Что?»
«Книгу».
«Кристина, будет лучше, если я позову доктора...»
«Нет, послушай меня!»
Она с силой стиснула мою руку.
«Помнишь то утро, когда ты ушел за билетами? Я снова поднялась в кабинет и открыла кофр».
Я тяжело вздохнул.
«Я нашла рукопись и начала ее читать».
«Это всего лишь сказка, Кристина».
«Не лги мне! Я читала ее, Давид. По крайней мере, прочитала достаточно, чтобы понять, что ее необходимо уничтожить».
«Не переживай из-за этого теперь. Я же сказал, что отказался от работы над рукописью».
«Но он не отказался от тебя. Я пыталась сжечь ее».
Услышав последние слова, я на миг выпустил ее руку, подавляя холодную ярость. Я вспомнил, что нашел на полу в кабинете горелые спички. «Ты собиралась ее сжечь?»
«Но не сумела», — пробормотала она. «В доме кто-то был».
«В доме не было никого, Кристина. Никого».
«Как только я зажгла спичку и поднесла пламя к рукописи, я почувствовала, что он стоит за спиной. Меня ударили по затылку, и я упала».
«Кто ударил тебя?»
«Вокруг все потемнело, словно дневной свет ушел куда-то и не мог найти пути назад. Я повернулась, но было очень темно. Я увидела только его глаза. Глаза, как у волка.
Кристина.
Он вырвал у меня рукопись и снова положил ее в кофр.
Кристина, тебе нехорошо. Разреши, я позову доктора, и...
Ты меня не слушаешь.
Я улыбнулся ей и поцеловал в лоб. Конечно, слушаю. Но в доме больше никого не было. Она закрыла глаза и наклонила голову, издав стон, словно мои слова, как кинжалы, пронзили ей внутренности. «Я позову врача». Наклонившись, я снова поцеловал Кристину и встал. Направляясь к двери, я спиной чувствовал ее взгляд.
«Малодушный», — сказала Кристина.
Когда я вернулся в комнату с доктором Сан-Хуаном, Кристина развязала последние ремни и, покачиваясь, шла к двери, оставляя кровавые следы на светлой плитке. Мы вдвоем подхватили ее и снова уложили на кровать. Кристина кричала и вырывалась с неистовством, от которого кровь стыла в жилах. Шум и крики всполошили весь медперсонал. Охранник помог нам держать Кристину, пока доктор снова привязывал ее ремнями. Обездвижив ее, доктор сердито посмотрел на меня. «Я сделаю ей еще один укол. Оставайтесь здесь и не смейте больше развязывать ремни». Я оставался с ней наедине всего минуту и хотел успокоить ее. Кристина продолжала вырываться, пытаясь освободиться от пут. Я обхватил ладонями ее лицо, стараясь заглянуть в глаза. «Кристина, пожалуйста!» Она плюнула мне в лицо.
«Убирайся!»
Доктор возвратился в сопровождении медсестры, которая несла металлический поднос со шприцем, марлевыми салфетками и стеклянной ампулой с желтоватой жидкостью.
«Выйдите», — велел доктор.
Я отступил к порогу. Медсестра прижала Кристину к кровати, а доктор сделал ей укол успокоительного лекарства в руку. Кристина душераздирающе кричала. Я зажал руками уши и выскочил в коридор.
«Малодушный», —
повторил я про себя, — «малодушный».